Осенью 1941 года миллионы советских граждан оказались под властью немецких войск. Среди них было немало представителей интеллигенции, а среди этих представителей – тех, кто пошел на службу в созданные оккупантами органы местного управления и пропаганды. Эти люди пытались нащупать почву под ногами, организовать нечто вроде совместной политической деятельности. Слушайте продолжение цикла Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм. Интеллигенция. Часть вторая».
Мы остановились на том, что Смоленск был неофициальной столицей оккупированных российских территорий. В Смоленске оказалось много представителей интеллигенции. В Смоленске была типография, где печатались газеты, журналы и листовки, распространявшиеся по всей Центральной России. Там же, начиная с лета 43-го года, издавались газеты и брошюры Русской освободительной армии генерала Власова. В Смоленске был большой радиоузел. Был, наконец, драмтеатр с оригинальным репертуаром, пропагандистскими пьесами, написанными на злобу дня. Все эти средства информации и учреждения культуры подчинялись отделу пропаганды группы армий «Центр». Нельзя утверждать, что все они пошли на службу по низменным мотивам. Кто-то сделал это по долгу совести, потому что действительно хотел помочь горожанам, оказавшимся в ужасном положении. И, кстати, многое для облегчения этого положения они сделали. Но у некоторых была, или возникла постепенно, затаенная надежда на то, что им удастся сыграть значительную роль в определении судьбы России. Еще один отрывок из интервью Владимира Меландера.
Политическая жизнь фактически отсутствовала. Материальные условия были слишком плохи для этого. Только узкий кружок солидаристов вел конспиративную работу, но широкие слои населения не были в нее вовлечены.
Политическая жизнь фактически отсутствовала, говорит профессор Меландер, и тут же упоминает кружок солидаристов. Я предоставляю слово Игорю Петрову. Игорь, что вы можете сказать о попытках политической деятельности на оккупированных территориях? И как к этим попыткам относились немецкие власти?
Солидаристы, в данном случае речь идет о Народно-трудовом союзе, имели в Смоленске, конечно, один из своих центров, скажем так, на оккупированных территориях. Заместитель бургомистра Меншагина, к примеру, был солидаристом и, как сейчас мы знаем из многих мемуаров, опубликованных уже после войны, они достаточно активно вели там свою пропаганду. Однако эта пропаганда так или иначе, или их деятельность так или иначе встраивалась в деятельность местной администрации, встраивалась в деятельность нацистской администрации. Все они так или иначе сотрудничали с немцами. Разумеется, были и другие движения, самые разнообразные, от совершенно маргинальных до более известных. Например, профессор Кончаловский весной 1944 года в Минске стал лидером совершенно неожиданно местной нацистской партии. Эта история достаточно плохо исследована и известна фактически только по рукописи, которую получил Александр Даллин, видимо, от самого Кончаловского под псевдонимом Степанов об этой истории. Эта партия была как-то связана с бригадой Каминского, которая также находилась недалеко. Кроме того, был в Бобруйске союз уже упомянутого Михаила Октана. Были и другие формирования, но все они так или иначе находились в русле нацистской идеологии и или впрямую повторяли нацистские лозунги, либо как-то их трансформировали. Другой разговор, но это, наверное, уже отдельная тема разговора, это русское освободительное движение Власова и его генезис.
В конце 41 года смоленская интеллигенция направила Гитлеру через фельдмаршала фон Бока, командующего группой армий «Центр», адрес, к которому предлагалась в качестве подарка трофейная наполеоновская пушка. В этом обращении Гитлеру предлагалось организовать в Смоленске правительство оккупированных территорий, сделать Смоленск центром русского антибольшевистского сопротивления. У Гитлера, понятное дело, таких планов не было ни тогда, ни потом, и никакого ответа авторы послания не получили. Тем не менее, когда в декабре 42 года возникла идея воззвания от имени генерала Власова и других вождей сопротивления, его решили пометить именно Смоленском, хотя писалось оно в Берлине и было предназначено для распространения исключительно за линией фронта, на территории, остающейся советской. И, наконец, вы, Игорь, нашли в немецком архиве документ, подписанный профессором Кончаловским и направленный в ведомство Розенберга. Расскажите об этом документе.
Мы закончили прошлый разговор о Кончаловском, что он начал работать в пропаганде. Кроме этого, он также достаточно много времени уделял курсам учителей. Он преподавал на курсах учителей и пытался организовать, и потом добился также организации учительской семинарии. Но разочарования, разумеется, не заставили себя ждать, потому что в Смоленске он был свидетелем и трагической судьбы военнопленных зимой 41-го и уничтожения евреев. Он видел своими глазами всю проблематику отношений с унтерменшами, назовем это так. И также по вопросам образования он видел, что немцы вовсе не стремятся открывать и восстанавливать высшие учебные заведения, что с их точки зрения вполне достаточно начального, максимум среднего специального образования. И, как и многие другие, в тот момент он понял, что это, по всей видимости, не те рыцари света, которых он ждал и на которых он надеялся в 41-м. И, возможно, демонстрируя немного наивную веру в царя-батюшку, то есть в Гитлера, который сидит в Берлине в данном случае, и царя-батюшку, разумеется, в переносном смысле Гитлера, который сидит в Берлине, ничего не знает о том, что творится вдалеке, он написал такое обращение в июне 1943-го и отправил это обращение в оперштаб Розенберга, с которым сотрудничал. Это обращение осталось в архивах не только оперштаба Розенберга, но, к примеру, оно есть, я его видел в архиве Рейхсминистерства пропаганды. Кроме этого, о нем остались воспоминания людей, которые жили тогда в оккупации. Вот согласно одному мемуаристу, Сашальский, это псевдоним Кончаловского, разоткровенничался со своим знакомым и рассказал, что написал и послал пространное письмо самому Гитлеру. В этом письме он будто бы указывал на ошибки в политике германских оккупационных властей по отношению к местному населению. Писал, в частности, об излишней неоправданной жестокости немецких карательных органов, которая дает результат обратный ожидаемому. Но параллельно с написанием этого письма Кончаловский публиковал в газете «Новый путь» в Смоленске, к примеру, заметки такого рода: «Смоленск, Кордымово, Красный, Починок, Монастырщина, Горки, Витебск. Вот места нашей работы на учительских курсах в минувших июле и августе. Сущность национал-социализма, опровержение марксизма, проблема расы, еврейский вопрос, новая Европа, путь России к включению в нее. Вот основные пункты наших бесед и лекций». Также могу процитировать отрывок из пропагандистской передовицы Кончаловского уже 1944 года в рижской газете «За Родину». Тогда он писал примерно так: «В лагере Германии и ее союзников, как европейских, так и азиатских, нет и тени того разброда и тех крупных разногласий военного, политического и идейного характера, какими столь богат в последнее время лагерь плутократов и большевиков. Это объясняется тем, что военные цели у Германии и ее союзников одинаковы. Одинакова идеология государств, воюющих с большевистско-плутократическим блоком. Победа же, как гласит римская поговорка, бывает на той стороне, где царит согласие». То есть мы видим, что одновременно с написанием письма, в котором он действительно достаточно жестко критиковал немецкую политику на оккупированных территориях, в том числе отношение к военнопленным, отношение к населению, отношение к образованию, отношение к решению политических вопросов, он, тем не менее, был готов, скажем так, встраиваться в немецкую пропагандистскую риторику и публиковать соответствующие тексты в немецких пропагандистских изданиях.
Нам остается рассказать о том, как сложились послевоенные судьбы людей, чьи воспоминания об оккупации мы сегодня цитировали. Игорь.
Владимир Меландер после эвакуации Смоленска оказался в Риге. Возможно, именно там он прибавил к фамилии буковку «С» и стал Меландерц. В архиве оперативного штаба Розенберга я нашел письмо, из которого следует, что его пытались устроить на работу в рейхскомиссариате Остланд, но в Рейхе не видели для него шансов устроиться на работу, так как он не знал немецкого языка. Затем, с дальнейшей эвакуацией, он все же попал на территорию Германии, позже выехал в США, жил в Нью-Йорке, в Квинсе, работал таксидермистом в частной фирме. Чучело он научился изготавливать еще во время университетских каникул в 1912 году. Умер в 1971. После эвакуации Смоленска Кончаловский с семьей попал в Барановичи. Оперштаб Розенберга вытащил его в Минск, где кипела работа над немецким ответом на советскую книжку «Правда о религии в России». Кончаловский написал для нее предисловие, собрал много материала, но эта книга так и осталась в рукописи. Затем его эвакуировали в Ратибор, это уже Силезия. Там ему представили отдельную квартиру. Это, кстати, исключение среди тех, кто работал на оперштаб Розенберга. Но Кончаловский внезапно поднял бунт. Он хочет помогать российскому освободительному движению, поэтому должен ехать в Берлин. Со скандалом, прямая цитата, «я не могу работать из-под палки», он уезжает. Но скоро выясняется, что в Берлине он особо никому не нужен, создание власовских структур затягивается, и он вынужден писать в Ратибор, прося о заданиях и авансе. Заканчивается все и вовсе трагикомической сценой в духе «А кто ты такой?». В ноябре 44 года из Берлина поступает запрос, действительно ли Кончаловский тот, за кого себя выдает. В Ратиборе находят главного знатока советской действительности среди еще не призванных на фронт. Это ленинградский профессор Зорген Фрей. Он, как этнический немец, получил постоянную работу при оперштабе. И Зорген Фрей честно отвечает: «Известных в СССР Кончаловских знаю двоих – художника и врача. Третьего не знаю». После войны Кончаловские попадают в лагерь ДП и затем с немалыми трудностями выбираются во Францию, где живет сестра Дмитрия Петровича. Послевоенные дневники Кончаловского изданы. Война, конечно, его надломила, а несправедливый с его точки зрения Нюрнбергский процесс только добавил огорчения. В его последних политических статьях, это 48-49 год, предупреждение о грозящей Европе советской угрозе. Его дневники последних лет – это уже, конечно, разговор с Богом, без посредников. Дмитрий Кончаловский умер в 1952 году.
Продолжение цикла «Русский коллаборационизм» слушайте через неделю.